Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям радио Озоди. Азаттык, Азатлик, Озотлик и Азаттык. В эфире программа «Перекресток», рассказывающая о самых важных и наиболее интересных событиях недели в Центральной Азии. Я, Хиромон Бакузода, предлагаю вам тему этого выпуска. Швейцарская полиция задержала людей Гульнары Каримовой. В Кыргызстане обеспокоены низкими объемами запасов воды. Конфликт традиций соблюдения прав детей. В Туркменистане десятки детей заняты трудом на улицах и базарах. Кроме того, подведем некоторые итоги летней Олимпиады в Лондоне. Уместны ли споры о ценностях олимпийского золота, завоеванного чемпионами различных национальностей во благо Казахстана? Ну и, наконец, поговорим о главной победе Таджикистана. Маузуна Чориева, малышка на миллион, завоевала единственную медаль для своей страны. Признаюсь, эта девушка заслуживает особого внимания, так как ее воля к победе просто ошеломляет. Об этом чуть позже. А пока поговорим о деле, которое вызвало интерес не только прессы, но и полиции, швейцарской полиции. В конце прошлой недели появилось сообщение о том, что в Швейцарии задержаны два гражданина Узбекистана по делу о преступлении, связанном с отмыванием денег. Это дело возбуждено швейцарскими следователями. А в начале этой недели прокуратура этой страны подтвердила в интервью узбекской службы радио «Свобода, Свободная Европа», что действительно в рамках некоего дела об отмывании денег в финансовых структурах этой страны ими были задержаны два гражданина Узбекистана. Казалось бы, ну задержали, значит, имелись на то основания. Но дело привлекает интерес еще и в связи с тем, что, по всей видимости, речь идет о людях, имеющих общие дела с дочерью президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Радио «Зодлик» удалось связаться с супругой одного из задержанных, которая наряду с другими источниками помогла пролить свет на эту историю. Подробнее у моего коллеги из узбекской службы «Радио Свобода, Свободная Европа» Фаруха Юсуфи.
Жительница Ташкента Шойра Забирова со своей небольшой группой поддержки 4 и 6 августа пикетировала посольство Швейцарии в Ташкенте. Шойра Собирова – жена 34-летнего Шахруха Собирова, одного из двух задержанных в Швейцарии во время своей акции протеста, требовала немедленного освобождения своего мужа. Шойра говорит, что не может связаться со своим супругом с 30 июля. Последний раз я с ним поговорила в прошлый понедельник. Это было буквально накануне ифтара, и он сказал, что должен идти разговиться. В своем ответе на запрос радио «Озодлик» швейцарская прокуратура сообщила, что в настоящее время 4 гражданина Узбекистана обвиняются в вовлеченности к отмыванию денег. 2 задержаны. Хотя прокуратура и не сообщила имена и фамилии задержанных, они сразу же стали известны не только со слов Шойры Сабировой. По сведениям сайта «Узметроном», 2 задержанного зовут Алишер Аргашев, который вместе с Шахрухом Сабировым был задержан в Женеве в здании банка «Ламбар Одер». В ответ на запрос радио «Зотлик» банк «Ламбар-Одер» ответил, что в здании банка никто задержан не был, но вопрос, не задержан ли кто-либо перед зданием вашего банка, оставил без ответа. Отвечая на вопрос радио «Зотлик», по скайпу Шойра Сабирова сказала, что после задержания своего мужа она собиралась обратиться к Гульнаре Каримовой, но не решилась. Если дело усложнится, я даже не знаю, что буду делать. Дети уже вовсю плачут. Говорит Шойра Сабирова. Если принять во внимание сведения, добытые французским журналистом, захотевшим остаться неназванным, желание госпожи Сабировой обратиться к Гульнаре Каримовой не является спонтанным. Журналист из Франции утверждает, что задержанные в Швейцарии Алишер Иргашев и Шахрух Сабиров являются приближенными дочери президента Узбекистана, и они ходили в банк «Ламбар-Одер» по ее указанию. Французский журналист также сообщил, что по его сведениям, швейцарские власти наряду с арестом 2 узбеков заморозили счета Гульнары Каримовой в швейцарском банке. По сведениям радио «Зодлик», один из задержанных, 37-летний Алишер Собиров, с 2002 года является заместителем директора компании «Кока-Кола Узбекистан», фактически принадлежащей, как утверждает молва, Гульнаре Каримовой.
Напомним, что компания создавалась в начале 90-х бывшим свекром дочери президента американцем Абдурауфом Максуди. В связи с швейцарским делом узбеков вспоминается история, рассказанная радио «Озодлик» в январе 2011 года. В начале прошлого года швейцарское издание «Лебдо» сообщало, что дочерьми Ислама Каримова Лола и Гульнара приобретена недвижимость в самом престижном районе Женевы. В беседе с радио «Озодлик» корреспондент «Лебдо» Джулия Цук, проводившая журналистское расследование, сообщала.
In Switzerland, the prices of houses are usually published in an official document, so it's quite easy to find out what people.
В Швейцарии сведения о том, кто и за сколько купил дом, можно узнать из официальных документов. Я выяснила, что Лола Каримова за домовладение в Женеве заплатила 43 миллиона франков, а Гульнара выложила за дом 18 миллионов швейцарских франков, что соответственно стольким же американским долларам, говорила швейцарская журналистка в январе 2011 года. На днях интернет-издание «Центразия» писало, что счет в швейцарском банке «Ломбардьер», на территории которого задержано два узбека, принадлежит Гульнаре Каримовой. И именно с этого счета были переведены деньги для оплаты недвижимости в Женеве.
Гульнара Каримова, старшая дочь президента Узбекистана, с 900 миллионами подтвержденных доходов входит в десятку самых богатых женщин планеты по версии швейцарского журнала «Билан». Правда, два года назад крупнейшая бизнес-сеть Гульнары «Зеромакс» общей стоимостью 570 миллионов долларов была закрыта. Как говорят эксперты, растущие доходы дочери президента вызвали опасения у самого отца, стоящего у власти Узбекистана уже 23 последних года. Мы будем отслеживать историю с отмыванием денег и по мере поступления информации будем ставить вас в известность. Отслеживайте последние события в Узбекистане на сайте ozodlik.org. ozodlik.org.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттық радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттық радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттық».
Программа «Перекресток» – самое интересное и важное из жизни Центральной Азии. Интересный материал корреспондента «Радио Озоди» из таджикского города Куляб вызвал бурю обсуждений среди читателей. Материал рассказывает о том, что местным жителям запретили в дни визита президента Рахмона ввозить на мулах и арбах воду, чтобы центральные власти не увидели проблему с водоснабжением. Если говорить серьезно, то проблема с обеспечением питьевой воды жителей Таджикистана, о чем сетуют уже больше 20 последних лет, никак не может решиться. Такая же ситуация складывается и в другой высокогорной стране Кыргызстане, где со временем водная проблема становится острее. Электрические станции в Кыргызстане информируют о низких объемах запаса воды в Токтогульском, самом большом водохранилище в Центральной Азии. Открытое акционерное общество «Электрические станции» сообщило, что по состоянию на 7 августа в Токтогульском водохранилище накоплено 17 миллиардов кубометров воды. Это меньше прошлогодних цифр. Чем грозит низкий объем запасов воды для всего региона, выясняла корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Аида Касмалиева из Бишкека.
Электрические станции объясняют такое положение малым выпадением снежных осадков в зоне высокогорья прошлой зимой. Первый заместитель генерального директора стратегической компании Абдулда Исраилов дополнил подробности.
Приток воды по сравнению со среднегодовой нормой составил в мае 87%, в июне 92%, а в июле он снизился уже до 74%. Таким образом, наполняемость водохранилища в этом году низкая.
Тем не менее, Исраилов заверил, что для бесперебойной выработки электроэнергии во избежание периодических отключений объема воды в Токтогулке достаточно. И для этого в зимнее время будет израсходовано около 6 миллиардов кубометров. Напомним, что ранее Министерство энергетики и промышленности заявляло о том, что в связи с маловодностью зимой возможны отключения электроэнергии. Кыргызстан по водным ресурсам стоит среди стран СНГ на третьем месте, после России и Таджикистана. По приблизительным оценкам, общий сток ледников и рек составляет 60-70 миллиардов кубометров влаги. Однако из этого объема Кыргызстан использует в своих нуждах лишь 10 миллиардов кубометров воды. Например, запасами Орто-Токойского водохранилища практически полностью пользуется Узбекистан, говорит житель села Орто-Токой в Алабукинском районе Урмат Турдалиев.
В советское время река Терексай была перегорожена, и здесь построили водохранилище. Накопленной водой полностью снабжается Узбекистан, а Кыргызстан не берет оттуда ни капли. Хотя рядом с водохранилищем есть 2000 гектаров неполивных земель в местности Ортукбель, относящиеся к сельской управе Урукто. И туда можно было бы протянуть канал.
В Кыргызстане есть еще 7-8 аналогичных крупных водохранилищ. В этом году в большинстве из них отмечается низкий уровень воды. Аккумулированные в водохранилищах объемы воды, кроме Узбекистана, использует также Казахстан. Об этом рассказывает директор Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызстана Дүйшөн Маматханов.
За счет Актагульского водохранилища и реки Нарын Узбекистан, например, в последние годы освоил дополнительно 1,5 миллиона гектаров новых пахотных территорий, а две области Казахстана довели этот показатель до 720 тысяч гектаров. Мы же за это время освоили только 189 тысяч гектаров.
Говорит Дүйшөн Маматханов. Но, несмотря на наличие водных запасов, Кыргызстан и Таджикистан по экономическому уровню сильно отстают от Казахстана и Узбекистана. И на требование признать воду товаром богатые соседи отвечают отказом, называя воду даром Бога. По словам академика Дүйшөна Маматканова, в 1992 году было подписано соглашение об использовании трансграничных рек, и он считает это соглашение противоречащим интересам Кыргызстана.
Вода – это товар, когда мы говорим о накопленных водохранилищах, запасах влаги. Ведь для этого необходимо средство, и в то же время Казахстан и Узбекистан, полученную от нас воду, продают своему населению. Кроме того, если бы Казахстан пропускал нашу воду через ГЭС, себестоимость 1 кВт выработанной энергии у них составила бы 1 тиын по нашим ценам. А если бы за счет стока рек из Таласа, Чуя и Нарына они соорудили бы водохранилище, каждый кубометр воды приносил бы им прибыль в 3 тиена.
Сказал академик Дүйшөн Маматханов. Недавно был опубликован доклад Управления национальной разведки США о состоянии мировых водных ресурсов. В нем были отмечены такие негативные факторы, как отсутствие соглашения между государствами Центральной Азии об использовании водных запасов, слабость управления водными ресурсами и ухудшение качества воды в будущем. В исследовании также говорится о том, что сокращение гидроресурсов породит нестабильность и напряжение. Кыргызстанские специалисты, в свою очередь, отмечают, что за последние 20 лет толщина высокогорных ледников на территории нашей страны уменьшилась в среднем на 20 метров, а их нижние границы отступили на 2-3 километра вверх. Аида Касымалиева и Заирбек Бахтыбаев из Бишкека специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
На востоке Туркменистана, где находится Лебабский вилаят, а в самой местности расположено большое количество промышленных предприятий, в эти жаркие летние дни на улицах близ базаров и торговых центров можно видеть десятки детей. Это в основном подростки, торгующие различным товаром или предлагающие услуги взамен оплаты. Многие из них пришли сюда во время летних каникул, чтобы поправить финансовое положение. Однако детский труд, как тенденция, по мнению наблюдателей, приобретает серьезные масштабы. Точное число занятых трудом детей – в Туркменистане никто сказать не может. Несмотря на действие запрета на детский труд, особенно в пору хлопковой кампании, немало подростков отправляются в поля и в период учебы в школах, с ведома родителей. Об этом материал Алтын Магауина, коллеги из Туркменской службы радио «Свобода», «Свободная Европа».
Во времена летних каникул во многих селах Лебабской области Туркменистана можно увидеть ребятишек, которые, подрабатывая, помогают своим семьям в финансовом отношении. Среди тех, кто занимается торговлей, есть и те, кто занимается продажей арбуза, молока и кисломолочных продуктов. Можно увидеть и тех, кто, обходя улицу за улицей, бойко торгует зеленью, овощами и фруктами. Дети, которые вынуждены подрабатывать, в своем большинстве живут в семьях с низким достатком. Они на заработанные летом деньги покупают себе одежду и школьные принадлежности. Об этом они рассказали нашему корреспонденту в Лебабе Умейду Джумаеву. Один из жителей Карашсыдлыцкого района Левабской области, 12-летний Сердар, рассказал нашему корреспонденту о том, что закончил 4 класс и сейчас во время летних каникул помогает своему дяде продавать арбузы, выращенные на собственном участке. Работа Сердара заключается в том, что он своим звонким детским голосом зазывает покупателей. Сердар также рассказал, что работает он потому, что необходимо приобрести школьные принадлежности. «Мой дядя выращивает арбузы на своем участке. Он сказал, что если я ему помогу в течение месяца, он купит мне все необходимое для школы», — говорит Сердар. В семьях, которые занимаются выращиванием скота, дети обычно торгуют молочными продуктами и чалом, специальным напитком, изготовляемым из верблюжьего молока. Дети из семей, которые живут недалеко от железнодорожных станций, также занимаются продажей питьевой воды. А среди подростков из старших классов есть те, которые работают на стройках и помогают при ремонте домов. «Хоть наша работа и трудная, — говорит житель Галкинского района Лебабской области Илхам, здесь можно хорошо заработать. В месяц можно заработать до 600 манат, что приблизительно равно 210 долларам. Размер заработка зависит от объема проделанной работы. Чем больше работаешь, тем больше заработаешь», — говорит Илхам, который в этом году перешел в 10 класс. По его словам, все, кто подрабатывает во время летних каникул, делают это добровольно. «Но работу не каждому удается найти. Мне просто повезло, что мой сосед является главным мастером», — сказал Илхам в разговоре с нашим корреспондентом. По туркменскому законодательству, выполнение детьми и подростками работ, которые не влияют на их здоровье и развитие, а также не препятствуют получению образования, обычно считается положительным явлением. К таким видам работ относится помощь ребенка родителям по дому или в семейном деле, зарабатывание карманных денег после школы или во время школьных каникул. Но директор туркменского Хельсинского фонда по правам человека Теджуль Бегмедова говорит, что для того, чтобы детский труд способствовал развитию ребенка, помогал ребенку получить навыки и опыт, которые требуются в будущем для того, чтобы стать полноценным членом общества, необходимо наладить работу органов надзора.
И на хлопковых плантациях, и на базарных точках, и в других местах часто можно видеть, что используют труд 12, 13, 15-летних ребят и девочек. Это противоречит основным законам. К сожалению, надзорные органы и контрольные органы не выполняют свои функции. Поэтому мы встречаемся с подобными нарушениями.
По словам Теджуль Бегмедовой, в отличие от таких соседних стран, как Казахстан и Кыргызстан, в Туркменистане не существует неправительственных организаций, которые могли бы контролировать использование детского труда на туркменских базарах, стройках и хлопковых полях. Многие семьи, которые занимаются хлопководством или выращиванием зерна, также нуждаются в помощи своих детей. Жительница Сердарабадского района Гульсене в разговоре с нашим корреспондентом рассказала, что и после начала учебного года дети после школы будут продолжать собирать хлопок на арендуемых своими родителями полях. «Я арендатор», — говорит Гульсене, — «но я бы не хотела, чтобы мои дети тоже занимались этим делом. Было бы хорошо, если бы дети могли полностью посвятить себя учебе». Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Многие эксперты уверены, что власти не стремятся бороться с проблемой детского труда еще и по той причине, что изначально в традициях народов Центральной Азии подсобная работа ребенка или помощь по домашним делам считается поощрительным методом для правильного воспитания детей. Джови Джураев, член Ассоциации профессиональных социальных работников Таджикистана, который изучал проблему работающих детей, считает, что в понятиях «детский труд» и «участие детей в домашних работах» существует тонкая грань, которая не должна пересекаться.
Дело в том, что дефиниция детского труда и той деятельности, которая может позитивно повлиять на ребенка, определена конвенциями МОТ, это Международная организация труда. Этот вопрос лучше понимать таким образом, на мой взгляд. Вся деятельность, трудовая деятельность, которая может нанести или несет вред развитию ребенка, можно считать неприемлемой формой детского труда. То есть понятие детский труд и работа. То есть детский труд – это все, что влияет негативно на ребенка, да, на его развитие, на обучение, здоровье и все такое. А работа, она может быть по дому небольшая, как бы, помощь, да, родителям. Мы помним, что в школах были определенные уроки, да, по труду. То есть этот труд должен способствовать развитию ребенка.
Вы сейчас очень хорошо сформулировали юридические понятия в данной проблеме, но реальность другая. Мать, которая одна воспитывает 5 детей, и которая сознательно посылает своего 15-летнего или 11-летнего сына на рынок торговать лепешками или пакетами, она все понимает, но у нее нет другого выхода. Что ей делать в такой ситуации?
Мы все несем ответственность в такой ситуации. То есть, в первую очередь, это соответствующие государственные структуры, да.
А если речь идет о таком закрытом обществе, как Туркмения?
Если я не ошибаюсь, Туркмения тоже является членом этой конвенции, ну, да, по минимальному возрасту детей, вовлечения в детский труд, по наихудшим формам детского труда. Они уже несут ответственность соблюдения прав детей. Даже родители и гражданское общество тоже должно понимать, что детский труд не может быть полезным. И здесь уже ваша роль, да, роль массовой информации, чтобы донести до международной общественности, если очень сложно решить проблемы. Мы помним случай, когда бен на хлопок с Узбекистана, да?
Запрет.
Другие страны используют запрет, да, те продукты, где используется детский труд. То есть можно найти механизмы воздействия на те структуры, на те страны, которые не уважают права своих граждан и в особенности детей.
Джавид Джураев, член Ассоциации профессиональных социальных работников Таджикистана. Если вам хочется выразить мнение на этот счет, уважаемые слушатели, пишите нам на сайт ozodi.org, программа «Перекресток». Повторяю, ozodi.org, программа «Перекресток», или звоните нам в Прагу. 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стали Олимпийские игры в Лондоне, успехи и поражения наших спортсменов на самом престижном спортивном мероприятии планеты. К удивлению многих, в этом году «Фортуна» широко улыбнулась казахским легкоатлетам, которые к пятнице 10 августа завоевали 6 золотых и 2 бронзовые медали. Казахстанцы гордятся каждой победой своих спортсменов, но при этом некоторые в социальных сетях интернета спорят по поводу цены олимпийского золота, завоеванного, как говорят, представителями нетитульной нации. Целесообразны ли подобные споры об этом? Светлана Глушкова, корреспондент казахской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» из Астаны.
Более 200 молодых людей встречали в аэропорту Алматы двукратного олимпийского чемпиона Илью Ильина. Люди не скрывали своего восторга. С транспарантами они оккупировали выход из вип-зала аэропорта и прилежащую к нему территорию. Когда появился Ильин, ему едва удалось пройти через окружившую его толпу поклонников. Позже на пресс-конференции олимпийский чемпион рассказал, что пока не задумывается о следующей Олимпиаде, а в ближайшие полгода намерен выучить английский язык.
Народ Казахстана, который возвращался, волновался, всегда был рядом со мной, который дает мне эту, вот эту положительную энергию, которой я пользуюсь, и превращаю ее как бы в железо, а железо превращается вот в это. Да, спасибо
народу Казахстана. Вторую неделю казахстанская сборная находится в десятке лидеров по количеству золота, перемещаясь то вверх, то вниз. Победы казахстанских олимпийцев широко обсуждаются в социальных сетях. Некоторые болельщики задаются прямым вопросом, почему среди казахстанских чемпионов нет спортсмена-казаха. В социальной сети Facebook некоторые выразили свою озабоченность преобладающим количеством легионеров в казахстанском спорте. А в социальной сети ВКонтакте даже провели опрос, что для вас победа – золото россиянина Арсена Галустяна или золото русского Александра Винокурова. Большинство ответивших поддержали Александра Винокурова. Журналист Кубаш Мендигалиев считает, что не нужно акцентировать внимание на национальности спортсменов, но в то же время уверен, что среди них лидирующее положение должны занимать казахи. Мнение журналиста поддерживают и другие пользователи, которые высказали, что в мировом спорте настоящее признание любой страны обретается победой спортсменов коренной национальности. Другой блогер Фазылбек Абсатар-Улы уверен, что все спортсмены, выступающие от Казахстана, считаются казахами. Поэтому считаю большой ошибкой, когда указывают на национальность чемпионов и разделяют их по национальному признаку. Если за рубежом их принимают как казахов, почему мы не сможем их принять за своих, пишет блогер. Гражданский активист Галым Агилеов считает, что победа казахстанских спортсменов дает возможность жителям Казахстана ощутить себя гражданами единого государства, без деления на русских, казахов или другие национальности.
Те победы, которые были, они поставили вопрос о том, что раз мы успешная нация в спорте, пусть у нас есть золотые медали, это замечательно, но нам нужно также динамично развиваться и в других областях. Будь то политическая система в стране, будь то права человека, будь то развитие гражданского общества в целом, местное самоуправление. Вот то, что дает личности осознать себя именно свободной личностью.
Кроме этого, Галым Агилеов отмечает, что в Казахстане должны активно заниматься развитием массового спорта, когда каждая семья сможет позволить себе отдать ребенка в спортивную секцию. Сейчас, говорит Галым Агилеов, заниматься спортом в Казахстане очень дорого. Напомним, что первое золото на Олимпиаде Казахстану принес велогонщик Александр Винокуров, затем абсолютный триумф тяжелоатлетов, приглашенных из Китая и России, Зульфии Чиншанло, Майи Манезы, Светланы Подобедовой. Илья Ильин победил, установив 2 мировых рекорда. 6-я золотая медаль принадлежит легкоатлетке Ольге Рыпаковой в тройном прыжке. Бронзу в боксе заработала Марина Вольнова и борец в греко-римском стиле, уроженец Дагестана Даниял Гаджиев. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Несмотря на все эти споры, мы поздравляем казахстанских спортсменов с такими высокими показателями. Какова цена олимпийской медали, хорошо знает никто иной, как 19-летняя таджикистанка Мавзуна Чориева, которая на этой неделе достойно выступила в соревнованиях по боксу и принесла своей стране единственную олимпийскую медаль. Бронза Мавзуны стоит дорогого, пишут ее сторонники в Фейсбуке, внимательно следившие за каждым ее выступлением в Лондоне. 6 августа она легко одержала победу над китаянкой Чэнь Донг, обеспечив себе бронзовую медаль, и вмиг стала самым популярным человеком в Таджикистане. Она заметно подняла настроение многих, кто находился в депрессии на фоне событий в горном Бадахшане и известий о вооруженном конфликте в Харуге 24 июля. Ее бой за олимпийское золото с ирландкой Кэти Тейлор 8 августа завершился поражением. Однако, как говорят эксперты и тренер Кэти Тейлор, это был сильнейший бой достойного соперника. Нам удалось поговорить с Мавзуной сразу после окончания боя по телефону. И вот как она оценила свое выступление.
Меня засудили нечестно. Они отдали предпочтение ей. Я проиграла, но не говорю, что я сыграла лучше. Просто они отдали ей больше очков. Меня это немного расстроило. Но дай бог, на следующей Олимпиаде я покажу это девушке. Я обещаю, что следующей медалью на Олимпиаде будет золото. Наверное, нас из Таджикистана здесь было всего 50 человек. Но я пыталась представить так, что за мной стоят 8 миллионов. И я представляла так, что будто они кричат и поддерживают меня, а не ее.
Вы сегодня больше работали левой рукой, а правая ваша главная рука почти бездействовала. Вы получили травму правого плеча, и в какой-то момент было видно, что вы увертываетесь правой стороной. Расскажите, ведь это было тяжело.
Да, у меня травма плеча, но я не должна была чувствовать боль. У меня вывихнута рука, и я не могла ее поднимать. Но когда спортсмен поднимается на ринг, он забывает про все. Я не думала о боли в руке, я лишь думала о том, что за моей спиной стоят 8 миллионов человек, и они верят в меня. Знаете, у каждого человека есть своя мечта. Если это угодно Богу, то мечта исполнится. Говорят, бокс — это сложный вид спорта. Нет, бокс не сложен, это кайф. Когда в тебя верят, это наслаждение. Все в руках Бога, а потом в твоих руках. Ты способен решить свою судьбу и судьбу своего народа. Если у вас есть мечта, идите к ней, и вы ее добьетесь. Я не знаю, как я поднимусь на третью ступень пьедестала в таджикском платье, но я это сделаю. В жизни есть свои взлеты и падения, и я обязательно исполню свою мечту.
Это интервью получило самые различные отклики среди жителей Таджикистана, для которых Мавзуна превратилась в символ победы и успеха. Кстати, вы можете посмотреть фотографии Мавзуны Чориевой, которая стала первой таджикской спортсменкой, поднявшейся на пьедестал почета в национальном платье. Эти фотографии доступны на сайте ozodi.org. ozodi.org. Мавзуни, ставший самой обсуждаемой персоной в Таджикистане, посвящает стихи и песни. Изат Шарифи, известный таджикский музыкант, надеется встретить Мавзуна 15 августа в Душанбинском аэропорту своей новой песней. Самыми наилучшими пожеланиями я, Хироман Бахузода, прощаюсь с вами. До встречи через ровно неделю на тех же волнах. Mausuna champion, Mausuna kahramon.